Мы начали вот такую сложную очень тему, которая касается исповеди. И вот как правильно готовиться к исповеди, как правильно исповедоваться. Вы сами согласились с тем, что много сложностей есть у каждого практически из нас, много вопросов, много проблем. На первом занятии называли некоторые такие сложности, они теперь выписаны на листок, и постепенно, занятие за занятием, мы их будем разбирать. Как бы это будет план такой, если воскресная школа в связи с летом не закроется, то будем продолжать. Вот на сегодняшнее занятие намечено, как я уже сказал, следующее. Был такой вопрос, как научиться замечать грехи? То есть в определенной вот такой ситуации, которая складывается в жизни, как оттуда заметить, из этого заметить, что там было грехом, моим именно грехом? И вот тут ум должен приобрести некоторую такую способность различать грех. Мы с вами можем книгу взять в руки и вот так вот ее пролистать очень быстро. Сколько страниц вот так вот перепустить, да, через пальцы. И ничего не поймем там. Скажем, что да, мы книгу вот просмотрели. А можем на каждой страничке открыть и очень внимательно ее прочитывать начинать. Тогда мы только содержание будем с вами понимать. Вот так же точно надо относиться ко всей жизни. Как бы книги, жизнь наша книга, которая на суде Божьем будет развернута перед нами. Богу она известна, и нам она будет показана. Вот вся наша жизнь, как в книге будет описана. И в этой всей книге как бы будут подчеркнуты все наши грехи. Вот и нам надо книгу своей жизни, то есть как мы живем, вот так примерно и просматривать, так примерно прочитывать. И на каждой странице то, что греховного мы там будем замечать, надо будет подчеркивать, замечать в качестве грехов. Зачем? Чтобы тут же в них сокрушаться, по возможности, если мы и днем не заметили, так вечером вспоминать день прожитый, чтобы сокрушаться в этих грехах, раскаиваться, но прежде всего, конечно, простите, забыл, признавать их за грехи, вот эти дела, потом раскаиваться, сокрушаться в них, а потом в ближайший раз исповедовать их. И впредь стараться не повторять, стараться. Если и сорвемся, то снова, заметив грех, опять сокрушаться, опять идти на исповедь и опять продолжать дальше контролировать себя. Значит, вот каждая страница – это наш день с вами, прожитый в этой самой книге. И в этой странице в каждом дне должны быть отмечены наши отступления от заповедей, наши грехи. И первая здесь очень важная задача – научиться признавать грех за грех. Вот если мы какие-то свои грехи грехом не считаем, то они будут как река, непрестанным потоком течь, 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 и их никто ничем не остановит. Причины-то остановить нет. Мы же грехом не считаем вот эти события, эти дела, которые мы разрешаем себе. Раз они для нас не грех, значит, Господь нас от этих грехов не избавит никогда. Мы не хотим с ними бороться. Мы их даже не признаем за грехи. Вот это наши самые главные ошибки. И если мы думаем о будущей вечной участи, о суде Божьем, если думаем об аде и рае, то вот эту свою жизнь нужно научиться раскладывать. Как бы раскладывать на эти мелкие подробности и замечать там грехи. Если мы в чем-то еще сомневаемся, то у нас есть помощники, есть церковь, есть священник, есть литература, есть беседы, есть встречи, занятия, все возможное. Нужно разобрать так, чтобы было понятно, что является грехом. Если в газете достаточно подробно написано, то там, конечно, не все написано. Там множество примеров, с помощью которых мы могли бы сами понять, духовно понять, что вообще-то является грехом. Когда мы духовно поймем, что церковь называет грехом, тогда дух наш уже в состоянии будет то, что там не написано, тоже обнаружить. Ведь дух будет возражать против того, что мы что-то совершили, опять противоположное заповеди. Но дух наш надо приучить к этому. Вот прежде всего этим занимается у нас ум поначалу. Поскольку сердце наше живет в страстях, пока пребывает в страстях, оно не исцеленное, не исправленное, то сначала мы должны исправить ум. Ум наш должен научиться различать, распознавать те отступления от заповеди, которые считаются грехами. Лишь только тогда, когда ум вот изощрится в этом деле, изострится, отрезвеет от этого похмелья греховности, тогда он начнет замечать грехи. Тогда у нас появится возможность, заметив их, сокрушаться, раскаиваться и исповедовать. И только потом начинается процесс очищения сердца. Только тогда, когда ум уже привык это делать. Но если мы с вами ум еще не исправили, то как очистится сердце? Это невозможно просто. Из сердца рождаются вот эти все помыслы греховные, злодеяния, убийства, прелюбодеяния, ложь, воровство и прочее, как ему говорит Христос. Из сердца рождаются, но если ум над сердцем не стоит, как царь, не контролирует свое сердце, тогда из него все что угодно оттуда, от страстей вот от этих, прям прет наружу. Как только мы ум свой приучили различать грехи, тогда он начинает контролировать сердце. То, что греховное, отметать, не допускать, гасить, притаптывать там сердце. То есть начинается процесс очищения сердца. Но если еще и ум не исправился, не научился различать грехи, тогда и сердце не очистится. Вот в меру того, как сердце человеческое будет очищаться, в этом сердце приготовляется место для кого? Для Господа, для Духа Святого. И вот когда Дух Святой в сердце явится, тогда уже ум, который в действительности не способен до конца различать добро и зло, это свойство сердца, но сердце очищенного только. И вот тогда, когда сердце очистится, вот только тогда у нас будет возникать определенное духовное чувство по отношению к греху, отторжение, ненависть к греху. И этого чувства будет вполне достаточно, чтобы не согласиться на грех или не исполнить греха. Или, если уж я оступился, совершил грех, чтобы раскаяться тут же в нем. Но пока сердце не очищено, нам поневоле нужно вот тренироваться, упражняться в обнаружении грехов. И даром в прежние времена в церкви всегда были не только священники, не только епископы, были старцы, были наставники, сердца которых чисты были, благодать Святого Духа, на которых пребывала совершенно откровенным образом, и они духовно могли различать добро и зло. Духовно. И когда человек какой-то приходил к нему, к такому почти святому при жизни человеку, и объяснял ему, что или как, тогда он духом тут же, воспринимая вот это, говорил зло или добро. То есть различал. Или говорил, что надо отметать, нельзя соглашаться, надо каяться, это грех. Или говорил, что не грех. Вот опыт христианской жизни подвел таких людей к способности духовно различать добро и зло. Нам с вами об этом пока мечтать еще совсем не приходится, очень-очень далеко. Поэтому я вам сегодня предлагаю поучиться, потренироваться в каком-то определенном событии, в какой-то такой истории, пытаться различать, какие там грехи проскочили, чтобы у себя потом, когда такое случится, хотя бы когда вляпаемся, скажем так, уже натворим, чтобы потом хотя бы могли сесть и порассуждать, что здесь, вот в этом происшедшем событии, вот в этой страничке, что было грехом, что я там сделал греховного. И как можно больше оттуда выводить вот этих отступлений от заповедей, грехов. Они будут все записаны нами, если мы их обнаружим. Это будет причиной для ближайшей исповеди, как можно скорее. Но нельзя жить с грехом. Когда не знаем греха, так и не переживаем ни о чем. И вот сначала я еще один из вопросов тогда сразу же попробую ответить, чтобы не забыть. Один из вопросов был такой, как научиться вообще различать грехи, как их замечать? Вот, по-первости, грехи, когда совершаются грубые, тяжкие грехи, они более заметны. Они же проще, правда? Но взял, кого-то не выдержал, так ругался, даже заматерился. Ну, понятно, уж чего тут, даже всем понятно. Людям более-менее воспитанным уже ясно, что матершина – это отступление, даже от норм морали и приличия, даже в обществе, уж не говоря о заповедях. Или пошел на праздник, одну рюмочку выпил, вторую, третью, и напился. Совсем напился, что до тошноты и за руки еле домой привели. Ну уж понятно опять откровенное отступление, да? И вот христианин вот так поборолся со своими грехами, сделал первые попытки, и раз эти грехи отступили. Сатана совсем не дурак, он раз ушел в тень, ушел в засаду. Вот попробуй теперь его полови. Теперь таких грубых, безобразных, свинских поступков человек не совершает, а других проявлений греха не видит. Почему не видит дальше человек грехи? Вот такая проблема, вот почему не видит человек дальше грехи?
Такие мелкие,
не знаю.
Ага, такие мелкие, то есть надо как бы какие-то очки или лупу какую-то, да? Вот вы правильно практически сказали. Нужно какое-то увеличение. Для глаз нужна острость. Они должны быть зрячими. А глаза у души это что? У души глаза это ум. Ум. Мы же сами сейчас только говорили перед этим, что ум должен научиться разглядывать, различать грехи, да? Сердце только потом исцеляется. Вспоминаете, я вот несколько минут назад сказал. Так вот, глазами души является ум. И вот этот ум должен приучиться, так изощриться, так вот, как бы увеличительное стекло рассматривать себя под этим увеличительным стеклом. И почему не дается нам это стекло увеличительное? А по той причине, что мы продолжаем оставаться в гордости. Если гордость в нас есть, если первую вот эту страшную совершенно беду мы научимся обнаруживать в себе, ну и как и другие, конечно, тоже грехи, тогда только Бог нам даст вот это вот стекло увеличительное. Если нам с гордостью дать это увеличительное стекло, мы будем рассматривать кого в него?
Соседи.
Правильно, мы всех других вот так вот и будем разглядывать. Какие все мерзкие, какие все противные, какие все, кто всем чем живет. Ужас, ни на кого смотреть не захочется. Так вот, гордость должна быть побеждена. Надо обнаружить, в чем в нас проявляется гордость. Почему Господь гнушается нас? Почему не дает Он нашему уму свойство, такую способность проникать глубже в свое собственное состояние? И вот эти проявления гордости мы пытаемся разбирать уже два раза на занятиях в пятницу. Может, и в следующий раз будем продолжать. Надо их видеть, эти проявления гордости. Нам же сказано с вами совершенно точно, Бог гордым противится. Вот если мы просим, Господи, научи меня видеть мои грехи, Господи, дай мне этот дар, просвети мой ум. А Господь молчит, не дает нам этого дара. И почему не дает? Бог гордым противится. Не идет Господь навстречу гордым. Собственно, Он вышел, да мы сами отворачиваемся. Не будет содействия Божьей благодати нам в этом деле, потому что от этого наша гордость только возрастет. Вот научимся мы замечать грехи, и вместо того, чтобы прийти к покаянию, сокрушению сердца, мы другим будем всем подсказывать сразу. Ты так, ты так, ты так, ты это. Других будем научать, отсюда превозношение. И вот главная задача получается определить, в чем проявляется во мне гордость. Чтобы Бог не противился мне. Чтобы если я пошел по пути смирения, тогда нам сказано, смиренным дает Бог свою благодать. И вот проявление гордости в себе одна из первых таких задач, которую мы должны с вами решить. Значит, если мы страдаем тем, что не замечаем свои грехи, не видим свои грехи, то это значит явный признак того, что в нас живет гордость. Надо только обнаружить, в чем она конкретно проявляется. Хотим глубже узнать себя, хотим ко спасению идти, надо бороться против гордости. Гордость является прежде всего грехом ума нашего. Видите почему? Ум не может замечать грехи, потому что болеет гордостью. Гордость есть по преимуществу грех ума нашего. Мы умом своим думаем не так, неправильно думаем. Кто-то считает так, ну и что, что все вот так делают, ну и что все так говорят. А я думаю вот так. Что-то человек не принимает в жизни церкви, что-то отвергает из заповедей. Не считает, что нужно регулярно исповедоваться, что нужно замечать с собой грехи, что нужно регулярно причащаться, если человек уже готов к этому. Вот много понятий, которые у нас с вами расходятся. Или я, например, никогда не уступлю моим ближним. Почему? Я глава семьи. Я глава семьи, они все, жена, помощник мой во всех делах, мои дети вообще мне подчиненные. Не буду я им уступать. Я по-христиански делаю или нет? А почему это? Муж глава семьи. Как это нет? Муж же глава семьи, а они хотят чего-то другого, спорят со мной, не подчиняются. А я им говорю, кто в доме хозяин? Я, меня Бог назначил. И доказываю им усердно, сколько лет доказываю, что они не правы. Так я прав или не прав? Теоретически я прав. Теоретически я прав. Но на практике я делаю это с чувством гордости. Я доказываю свою правоту, да? Я борюсь за нее. Я принижаю, уничижаю своих ближних. Я пытаюсь залезть на этот самый пьедестал, тогда, когда Господь меня туда не ставит по какой-то причине, потому что я гордый. Потому что мне нужно сначала пройти вот этот путь смирения, путь покаяния. А потом Божья благодать каким-то образом поднимает того, кто должен быть у руля, поднимает на место, и начинается такое какое-то руление. А до этого вот ничего не получается. Все слова воспринимаются в штыки. Все домашние и ближние отвергают это все. Вот так вот не вовремя и не к месту начатое что-то только способствует развитию греха, а никак не покаянию. Значит, наша задача – исправление ума.
Вот так исправить ум, если годами он оттачивался.
В этом, в грехе.
Ну, годы, годы, вот если взять школу, да, там нам оттачивали сами и родители, и в школе, значит, чтобы правильно решали задачи, хорошо мыслили. Дальше я шел в институт, где тоже было оттачивание, а уже так более серьезно. И уже прошло время такое, определенный промежуток времени, и оказывается, что в этом вся и проблема, что ум отточен. И уже трудно как-то смириться с этим.
Только он отточен, давайте сразу фразы правильные поставим, вот эти слова. Он отточен на грех, да? На гордость.
Да.
А с точки зрения духовной он отупел. Нам надо говорить с этой точки зрения. Ум отупел, вообще отупел и заржавел. Как бы совершенно не может различать. А права это вообще полное такое безобразие. Скоро дети наши на нас будут суд подавать, на родителей. Да, только значит, захочет отец или мать как-нибудь научить ребенка, он скажет, я на тебя в суд подам. Да. Книжки специальные такие напечатаны, и там все об этом рассказывается. Ну вот мы с вами давайте не будем переводить все-таки на других, на детей, на своих сродников, Наша задача с вами замечать в себе, здесь у себя. Исправится сам человек, вокруг него начинают исправляться другие. Да? Спасись сам, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся, как преподобный Серафим нам завещал. Значит, вот когда прошло много-много лет, что наш ум уже до такой степени отупел, что не реагирует ни на что духовное, тогда и процесс обратного восстановления ума, остроты ума, тоже требует времени определенного. Требуется определенная борьба. Этой борьбой является приобретение веры, правильных знаний. Для ума свойственно приобретать знания, свойственно. У него есть определенный запас памяти, и он воспринимает это все. И чем мы теперь ум свой больше занимаем, туда он, собственно, будет весь направляться. Вот если мы дожили до какого-то определенного момента, когда уже окончательно отупели с точки зрения духовной, а все-таки сознание нам подсказывает, страх какой-то в нас есть, суда будущего, Божьего, ада, вечной муки, тогда надо уму дать новую пищу. Надо, чтобы он в новой такой информации, которую нам никогда не давали с детских лет, чтобы он начал упражняться, преуспевать. У него есть такое свойство, у нашего ума, воспринимать новое. То, что мы хотим, если воля наша расположена к этому, ум нормально будет это все воспринимать. Тут чтение, тут посещение богослужений, беседы, отдельные личные встречи, все возможные варианты. Если мы с вами скажем так, что лет 40 нас вот так упражняли в противоположном, в гордости, в тщеславии, упражняли во всех других страстях, то давайте не будем удивляться, что за полгода или за год у нас пока ничего в противоположную сторону не изменилось. Так не бывает. Если мы 40 лет упражнялись во грехах, 40 лет мы служили сатане, и насколько мы оторвались от Бога, только себе воображать можно это все, то все-таки требуется какое-то время к тому, чтобы ум перестроился, воспринял бы новое, то, что касается духовных понятий, и научился бы на этом жить, как бы положил себе в основу. Должен быть изменен фундамент. Фундамент в нашем уме. Новые должны быть знания приобретены. Требуется время. Причем этому всему будет противиться сатана, конечно. Он будет всячески мешать. Если мы направляемся на какое-то занятие, на беседу, еще куда-нибудь, он будет чинить всякие препятствия. При чтении литературы нас будут отвлекать то наши болезни, то заботы, то работа, то дети, то соседи, то еще кто-нибудь. Но в этом всем уже будет действовать рука Божья. Если человек в духе, внутренне вот согласился идти ко спасению, то после этого уже бояться не надо. Требуется просто определенное время и наше усердие, чтобы Божья благодать постепенно исправляла бы наш ум. Постепенно. Скачков здесь не бывает. Бог исправляет нас, но только в меру того, как мы хотим и делаем попытки. Понимаете? Вот это вот очень хорошо нужно запомнить. Значит, если мы хотим исправления, хотим духовных знаний, хотим исправления своей жизни и делаем попытки к этому, тогда сам Бог исправляет человека. Человек сам по себе исправиться не может, да? С этим-то все согласны? Сам по себе человек не исправляется. Бог исправляет нас. И вот это исправление происходит действием Божьей благодати. Нам только надо не отступить и не унывать. То, что мы наметили, идти терпеливо вот этим самым путем, и оно обязательно случится. И год пройдет, и два, и три, и семь лет. Но результаты уже будут. Эти результаты будут радовать, утешать, взбадривать нас. И поэтому, наверное, мы и не отступим с этого пути. Мы вот когда стараемся все-таки кого-то обвинить в наших проблемах, то здесь ошибка уже есть. Исправление нашего не произойдет, если виновны другие. Если мы всех других переделаем, а сами останемся прежними, тогда нам Господь говорит, что польза тебе, человек, если ты приобретешь весь мир, а душу свою потеряешь. Значит, наша главная задача – исправление собственной души. Вот давайте мы еще раз повторим то, что сказали в начале. Нужно научиться замечать грех. Грех признавать за грех. Значит, нужно просто знать теоретически, что является грехом. Если мы посмотрели вот эту инструкцию, множество примеров там есть, почитаем ее раз, второй, третий, пятый, что-то в нашем уме уже останется. И надо его упражнять в том, чтобы он замечал наши проступки в течение дня. Если мы не настроимся на эту работу, то специально она в нас никак не появится. Никто нам другой. Дело в том, что если я сам не хочу замечать свои грехи, мне товарищ, сосед, жена, кто угодно подскажут, что со мной произойдет после этого. Я обижусь сразу же. И поэтому премудрый нам говорит, не обличай глупого, то есть не подсказывай ему его грехи. Потому что этот глупый станет тебе врагом. Он не хочет спасения. Он не ищет смирения, он не ищет покаяния. Он глуп, он отвергает Бога. И все наши попытки подсказать ему, ты в этом грешишь, ты в этом грешишь, он воспримет сразу в штыки. Он оскорбится, он обидится и будет врагом. Так вот, мы сами должны перейти в такое состояние, чтобы обидчиков своих, тех, кто нас обличает или подсказывает, считать своими друзьями, не врагами. Они делают нам пользу. Этими друзьями нашими и книги могут быть, и священник, и наши христиане, братья, сестры, ближние, которые нам подсказывают наши грехи, делают нам замечания, наставляют нас. Хотя, может быть, не всегда умело, хотя, может быть, в виде упрека или отдергивания, или укоризны какой-нибудь. Но в этом звучать может голос Божий. Человек, ближний к нам, может являться инструментом в руке Божьей. И Бог, желая нас исправить, если мы хотим, мы говорим: «Господи, спаси! Господи, помилуй!» Как мы с вами молитвы читаем все-таки ведь какие-то, да, хотя бы иногда? Во всех молитвах звучит призыв к Богу, обращение к Богу: «Господи, спаси и помилуй!» Если кратко выразить содержание, вот оно такое и будет. Но для этого Господь знает совершенно четко, что нам надо. Видеть свои грехи, каяться в них. И вот наши эти грехи будут обличать наши ближние разными способами, для нас неприятными. И мы на слова говорим: «Господи, помоги и помилуй», а на деле отталкиваем наших ближних, которые указывают нам на наши грехи. Указывать могут не только словом. Чаще всего нам указывают делами. Какими делами? Кто-то из наших ближних делает что-то поперек нас, на вред что-то делает. Я при этом как реагирую? У меня возникает раздражение, гнев, я начинаю доказывать свою правду или начинаю оправдываться. Все, начинается сопротивление. И тут бы я должен был заметить, что во мне такое родилось? Вот откуда во мне это все проявилось? Остановись ты, опять из тебя полезло. Достаточно было слова одного, маленького простого слова, и ты уже сам не в себе. Ты уже так расстроен, что забыл о Боге, о покаянии, о церкви, забыл о вечной жизни. Уже работаешь на сатану. Так вот мои страсти, вот тут они и проявляются. Давайте примеры попробуем разбирать.
Вот пример же был в отношении к людям другой национальности.
Давайте его, наконец, с ним можно оставим. Он немножко сложен для меня, так для всех, наверное. Вот давайте я вам для примера, что ли, приведу несколько таких случаев, посмотрим, как их разбирать, а вы дальше, если захотите, что-то свое подскажете. Вот студент сидит на зачете. Есть какой-нибудь дети-студент? Есть. Студент сидит на зачете. Он очень переживает, конечно, да, волнуется, да, зачет ему поставят или нет. Не очень все хорошо выучил и думает, как будет ему все-таки протолкнуться. И вот тогда, когда другие отвечают, а слышно, аудитория небольшая, другие отвечают, и преподаватель задает вопрос другому студенту, тот не знает ответа. И вот этот студент, который трусливый такой, хочет обязательно сдать, он видит, что человек не может ответить, его же коллега по группе, сокурсник, он поднимает руку и говорит: «Можно я отвечу?» Она говорит: «Ну ладно, отвечай». Он говорит правильный ответ. Следующий студент садится, опять ему вопрос задает преподаватель, тот опять не знает. Это опять сидит: «Можно я отвечу?» Он говорит: «Ну отвечай». Он опять правильно отвечает. Вот казалось бы, на первый взгляд ничего тут худого-то нет. Но ответил правильно, ну знает человек, ну что такое, раз знает, почему бы не сказать. И преподаватель же ему разрешает, он поднимает руку, спрашивает: «Можно?» Она говорит: «Можно, отвечай». Вот давайте, какие тут грехи у этого студента можно найти. Чем он тут погрешает? Тщеславием, да? Что на тщеславие тут работает? Вот объясните точнее немножко.
Может быть, ситуация такая, что тот не знает, а он знает.
И показывает свои знания. Верно. Его не спрашивали, правда? Ему, если преподаватель обратился так: «Ребята, кто может помочь товарищу? Кто? Поднимите руку», да? Вот тогда он уже хочет поднимает руку, хочет не поднимает руку. Тогда его уже просят, приглашают, да? В данном случае никто не приглашал, это его инициатива. Инициатива, при которой он показывает себя, свои знания, тогда, когда его не спрашивали. То есть явный признак тщеславия, явный совершенно признак. Он работает на тщеславие, еще что тут? Он превозносится над своими ближними. Почему? Вот в частности над тем человеком, который не знает, а он вот тянет руку, показывает и говорит, что он знает, это, конечно, явный признак превозношения. У человека прямо вот тщеславие и тут же превозношение мгновенно подпитываются. Каждым вот этим ошибочным вот таким вот действием, неспрошенным ответом, он запитывает свои страсти прямо, насыщает их. При этом у него какое чувство в сердце, наверное, возникает? Радости, хотя бы радости. Тщеславие всегда показывается в виде радости. Вот я ответил. Ответил, и сердце не может не обрадоваться. Хотя и не спрашивали, видите как. Еще что у него можно найти? Значит, превозношение, гордость мы нашли.
Нечестность, трусость.
А нечестность в чем тут может проявляться?
Ну как, он же не может там честно сказать, что я вот выучил настолько-то и честно там ответить. И, ну, на заслуженную оценку.
Угу. Вот трусость точно, да, страх. У этого студента какой страх? Страх того, что, да, вот этот страх, страх опять от чего? Из гордости отходит. Страх питается обязательно от гордости. И вот когда мы уже гордость у этого человека нашли, и она опять подпитывается, и у него такой страх, а как он будет сдавать зачет? Он хочет расположить к себе преподавателя, да, заранее. Расположить, чтобы потом вдруг он и не ответит на что-нибудь. Может, преподаватель ему зачтет, что он перед этим какие-то 2-3 вопроса ответил. Хитрость, да, и тут хитрость есть, вот видите вы какие. Вот у вас, а говорите, что не замечаете свои грехи. Я тут написал гораздо меньше, вы уже больше их называете. Хитрость у него есть. Хитростью пытается сдать зачет. Не так честно и вот как полагается, как все остальные тут хитростью пытается преодолеть проблему. От чего хитрость появляется? Опять она питается от гордости. Да почему? Потому что гордость никак не может перенести, когда ей будет плохо, когда заденут ее самолюбие, когда ее ущемят. Он боится провалиться на зачете, и заранее все меры, возможные и невозможные, в своем уме находит или рассчитал, и пытается со всех сторон вот пройти, как бы только ему сдать зачет. Вот, пожалуйста, видите, сколько проблем сразу у человека, с чем он живет. Значит, похвале он радуется, потому что отвечает удачно, и тщеславие свое воспитывает себе. И перед учителем он еще и заискивает ради выгоды, от страха, да, как мы говорили. Или человеку угодие, или заискивание. Вот тут нечто подобное происходит. Ну вот для примера сейчас достаточно нам или нет? Или следующий давайте?
Ну я вот тоже решила. Была на лекции, лектор говорит одно, а так как у меня энциклопедические знания по растениям, я занимаюсь.
Вы ее исправляли?
Я тоже прошу, нет. Люди-то слушают и ждут. Я могу еще что-то рассказать об этом растении. Я тоже говорю, давайте еще я добавлю.
Так.
Это я тоже решила.
Получается так невольно, что мы вот этим подпитывали свое тщеславие. То есть надо быть так осторожными.
Вот так бы я без всякого умысла, что вот это...
Понятно.
Я старалась людям добыть.
Понятно. Ум-то наш отупел, мы из этого исходим, да? Ум не может определить в этом ошибки. Он оправдывает себя. Вот гордость, она всегда себя старается оправдать. Она никогда не скажет, ну куда ты лезешь, что ты делаешь? Ты же сама себя губишь или сам себя, ведь подножку себе ставишь. Гордость вот так вот срабатывает в уме и в сердце одновременно, что она говорит, так ты же пользу окружающим-то преподнесешь. Вот тут вот не все сказано, а ты ведь знаешь, ну что, тебе жалко знаний, что ли? Да возьми да и добавь, возьми да и скажи. В результате что получается? Страсти ловким образом, поднявшись из сердца, ум помрачили, заставили работать именно в нужном направлении, и все, человек уже показывает свои знания, то есть работает на всех, как бы на аудиторию, как будто бы ради пользы окружающих. Но опять нам сказано, что пользы человеку, если он даже весь мир облагодетельствует, а душ свою погубит. И вот если бы наш ум был изощренным с точки зрения не энциклопедических знаний о растениях, а с точки зрения знания греха, да, собственной природы греховной, тогда бы ум этот сказал, стоп, сиди, молчать. Утоптал бы вот эту самую страсть в сердце тщеславия, сказал, молчать. А за язык дергает сатана, давай, говори, говори. А мы ему должны сказать, молчать. Почему? Потому что я при этом несказанно разовью страсть тщеславия. Она ужасно подпитается. После этого что обязательно произойдет? Я приду домой и пустяковой неприятности не вытерплю. Тщеславие это во мне взыграло, гордость подпитала, и после этого чуть что-то не по мне будет где-то, я уже не смогу перенести. Сатана вошел, он теперь не даст мне смириться со следующей трудной какой-то ситуацией. Он меня на лопатки сразу же положит. Ему только надо дать где-нибудь в щелку протиснуться, вот даже так, вот даже на лекции ради пользы окружающих. Мы потому и говорим, что вот в церкви те, кто берутся учить кого-то, попадаются в опасную очень ситуацию. Страсти, собственно, не исправлены, и тщеславие, и гордость, все остальное там живет в сердце, и тем не менее требуется, чтобы кто-то говорил, кто-то бы рассказывал, кто-то бы проводил занятия. И вот тут начинается такая страшная, совершенно кровавая борьба. И вроде бы необходимость есть, и с другой стороны, сам человек на краю гибели стоит. Вот идет по этому тонкому тросу, который натянут, и колеблется там, в любую сторону, хоть вправо, хоть влево, может упасть. Вот как опасно нам учить других. Как опасно показывать свои знания.
Ну, а если, допустим, такая ситуация на работе, нужно, значит, необходимо было срочно рассчитать конструкцию.
Так.
Вот. А так как обращаться в проектный уже не было времени. Угу. И заставили, допустим, ну, вот меня.
Я уточню, заставили? Предложили, сказали, да?
Предложили, да.
Все?
Мне бы, по идее, так как я не конструктор,
так,
нужно отказаться. Но для дела, которое вот, по работе, я взялась за это. Так как? Что сейчас?
Ну вот я недаром обратил внимание на слово, значит, заставили, да? Или предложили, или принудили.
Ну, как вам сказать, на работе мог сказать, что необходимо сделать. Необходимо.
Лично это вам сказали? Или ко всем обратились?
Нет, лично
мне. Лично к вам.
Это как необходимо так поработать, так, да? Но так как я не конструктор, я бы могла и отказаться,
да,
это не мое дело. Угу. Это ведь страдает работа. Угу. Я взяла.
Угу. И все, ну, у вас как получилось?
У меня получилось, ну, да. Но дело в том, что как вот в этом случилось?
Есть такое понятие у нас – общественная добродетель выше частной. Общественный добродетель. Вот когда мы сами вылезаем, нас не просили, это очень опасно. Это мы ошибку допустили. Но тогда, когда меня заставляют или принуждают, или говорят, что вот такая ситуация, такая серьезная очень проблема, если вы можете, сделайте. Вот тогда мы должны другую заповедь сразу себе в уме вспомнить, что общественный добродетель выше частной. Моя частная добродетель должна была заключаться в том, что я должен был отказаться. Это не мое дело, не моя профессия. Может быть, я бы и сделал, но вообще-то мне это не полезно, потому что тщеславие может заиграть во мне, да? Но есть общественная добродетель. Она касается целого предприятия, целого коллектива или там еще каких-то связанных с другими проблемами. Я должен это правило теперь применять, что общественный добродетель выше частной моей добродетели. И должен, взмолившись буквально, Господи, не дай мне погибнуть, дай мне мое тщеславие удержать. Удержать так, чтобы оно не взыграло, не дай ему напитаться от этого. И тогда сам Бог, приняв эту молитву, дело будет идти иногда непросто, иногда нелегко, с трудностями, но будет сделано все-таки. Либо, если дело прошло легко, будет сделано, потом будет у человека искушение. Искушение какое-то определенное, к которому надо быть заранее готовым. Я ж пошел на дело, которое идет на грани моей гибели, на грани. Если Господь меня удержал, то потом Он хочет мне показать, что Его, только Божьей благодатью, Его содействием, я смог устоять и дело выполнить. Значит, после этого какое-то искушение или до этого обязательно случится. Надо теперь понимать, вздохнув, сказать, слава тебе, Господи. Значит, не дал мне впасть в тщеславие, чтобы тщеславие не взыграло, вот это искушение меня немножко так умнет.
Ну, я вовремя исповедовала. Я посчитала, что это не мое исповедовать.
Посчитали за грех?
Ну, да, как-то вот так.
Если тщеславное чувство при этом появлялось,
ну, естественно,
вот это и надо только исповедовать. Надо было исповедовать не само дело, что я вот за это дело взялся, потому что это была просьба или даже приказ, а само сопровождение вот этого дела. А оно сопровождалось появлением вот этого тщеславного чувства и некоторым превозношением. Вот его-то я и должен исповедовать. Если вот я сейчас сижу во время занятия, а у меня сотню или две или три раз тщеславное чувство подступает к сердцу и заставляет меня мучиться, там, терзаться, то я опять на исповеди должен только одно исповедовать. Не то, что отец Андрей, я воскресную школу проводил. Это будет не грех, это будет не исповедь. Это он же благословил это делать, это я выполняю послушание. А то, что я при выполнении послушания допускал, или в сердце появлялось это безобразное, противное, тщеславное чувство. И страсть, поскольку жива, она вылезает, и ничего тут не сделаешь. Надо научиться с миром относиться и даже к себе. А раз они страсти там есть, они не могут не показываться. Раз они показываются, надо в них сокрушаться и исповедовать как грехи. А не то, что бежать от всякого дела. Если мы будем бежать вообще от всех дел, тогда страсти в нас не обнаружатся. Они будут спокойно спать до момента смерти. В момент смерти за эти страсти нас сатана и утащит. Вот и все. Давайте следующий пример. Человек не выдерживает навязчивости собеседника или гостя. Не терпит. Не терпит человек, так как есть у него какие-то другие дела. У него есть проблема своя собственная, там, например, посуду помыть, уборку сделать. В конце концов, вечерние правила я должен успеть прочитать, да отдохнуть когда-то хочется. А пришел сосед или соседка и начинает долго-долго говорить. Причем большая часть из этих слов пустые. Или мало того, еще мне предлагается в грех там втянуться, начинать кого-то осуждать или еще что-нибудь. И я уже сижу как на иголках, давно бы пора бы и убраться, или ему оттуда. А все сидит и сидит. И у меня начинает внутри даже раздражение такое появляться, закипать начинает. Я уже далеко пошел. Давайте, какие тут грехи?
Раздражение, оно так называется.
Раздражение. Возникающее раздражение есть. Осуждение. Чего ты пришла и сидишь? Ты уже все сказала, да? У меня дела есть. Осуждение. Еще что? Но это гнева могло не дойти.
Ну, как вот, вот,
раздражение может, просто
вот,
в сердце.
Я вот, приду, и мне надо вот заканчивать,
все, 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 это подробности уже. Вы грехи называете. Это уже вы ситуацию повторяете, как я сказал. Давайте грехи называть. Вот два греха назвали. Нет, ну там более точное что-нибудь.
Нетерпимость.
Терпение не хватает.
Хорошо, хорошо. Давайте я вам главное назову. Что здесь является бедой? Неверие в Божий промысел. Почему? Потому что Бог прислал этого человека ко мне. Так? Вот Бог прислал этого человека ко мне. Вот такого именно, вот в таком состоянии, вот как он пришел. Ему чего-то надо, он сам не знает чего. Он сидит, время как бы выжигает. И все это совершенно понятно. Все разобрали, все рассмотрели. Время выжигает. Что Господь во мне проверяет в этот момент? Терпение. Господь в этот момент во мне воспитывает терпение, проверяет, есть, нет, и воспитывает терпение. Зачем Бог хочет, чтобы я потерпел этого человека? Зачем?
Чтобы сам себя увидел, наверное.
Потому, во-первых, сам себя увидел, конечно, как страсти заработали. А во-вторых, ведь Господь меня за целый день терпел. Вот скажите, я день что прожил свято? Я за день никаких грехов не совершил? Я ни разу не оступился, не осудил, не попустословил, не помногословил, не позавидовал, не разозлился. Да я массу этих грехов совершил, и большую часть из них, конечно, не заметил. Правда? Не заметил. Они тяжким грузом легли на меня, вот эти камни, легли. И вот за такой пустяк, потерпев вот этого собеседника нудного, потерпев, Господь бы потерпел меня, мои грехи вот эти дневные, вот за этот день. Понимаете, как все просто-то? Я терплю его, Господь терпением своим прощает мне мои грехи. Значит, Бог прислал человека этого для того, чтобы я терпел его, а Господь бы мог мне за это простить мои грехи дневные. А я не хочу, видите, не хочу терпеть этого человека назойливого. Господь тогда отвечает нам, как будто бы так, ну как я тогда тебя терплю? Или за что мне тогда тебе простить твои грехи? Вот за что? Хоть какое-то покаяние в тебе должно быть? Нет в тебе покаяния, одно рассеяние. Ты потерпел ближнего? Не потерпел. А мы как в молитве «Отче наш» обращаемся? И остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим. Вот мы этому человеку его грехи простить не можем, потерпеть его не можем. Господь нас естественным образом также не должен потерпеть. Не может потерпеть, потому что мы не можем потерпеть. Вот видите, в таком простом примере, казалось бы, когда мы не можем терпеть ближних, давно бы уже надо было их прогнать, у меня другие дела более важные. Например, я хотел даже Акафист почитать. Я скажу, акафист откладываю, надо же, а тут сидит, меня отвлекает. Нет, обман, ошибка. А такой акафист не примет Бог, потому что я не терплю ближних.
Можно еще вот добавить, вот я вам уже говорила, вот ко мне приходила соседка, она вот, я такая больна была, она приходила мне вот с ней уборить, и все время, что она мне высказала, что это так мне было тяжко, я просто не знала. А потом я говорю, слушай, вот ты пришла ко мне, вот давай ты мне... Божье слово читай, вот это самое, молитву Божью. Так ведь она мне потом каждый вечер подходила, она мне читала.
Вот видите,
вот,
как...
Вот как вот это, она, вот Божье промысел.
Ну да. Вот, часто мы не можем догадаться. Вот пришел к нам человек и нудит что-то свое,
да?
Ему надо, скорее всего, не то, чтобы его просто выслушали, его болтовню. Такому человеку нередко бывает нужно сказать что-то, заметить. Или предложить какое-то духовное дело. Вот сказать, что извини, я уже устал, давай, может быть, мы разойдемся. Вот это как раз проявление нетерпения. И я могу проверить Божью волю. Так ли Божья воля, чтобы мне терпеть его до конца? Или он уже все, выработал то, что надо, терпения моего достаточно, может, уже можно попрощаться. И тогда можно в виде просьбы или какого-то намека, такого духовного очень, вот таким образом проверить. А не хочешь ли почитать Евангелие? А давай встанем вместе, вечерние правила почитаем. Если человека прислал Бог, то в данном случае человек не откажется, согласится. Или поймет и догадается, и спокойно уйдет. Если же его пригнал таким образом сатана, чтобы нас искушать, но Бог попустил, тогда никакое правило он с нами читать не будет, и будет понятно, что остается только терпеть, только уже терпеть. И на это могут уходить и час, и два, потому что я перед этим целых 12 часов грешил. А за час терпения Господь мне 12 часов грехов может простить. То есть право я имею сказать, извините, мне некогда. Я имею право, как человек, по законам морали, нравственности, общежития человеческого. Но есть другие законы, есть другое право, духовное. И вот им мы, прежде всего, должны руководствоваться. А если хотим идти к совершенству, не быть совершенным еще, не скажем так, хотим идти к совершенству, то надо вот в этих вещах научаться разглядывать. Если кого-то требует сейчас терпеть, это для того, чтобы Господь мои грехи потерпел и простил бы. Бывает и так. А? И коллегу? Так. Тогда уж совершенно другое дело. Вот когда мы располагаем частным личным временем своим, это одно, вот то, что мы сейчас разбирали. А если человек на работе попал в такую ситуацию, что коллега болтает, отвлекает просто-напросто, здесь совершенно другие правила действуют. Хорошо, что вы как раз это и сказали. Вот тогда, когда мы на работе будем долго выслушивать человека и сами не будем выполнять работу, то мы впали уже в грех воровства по нечаянности. Тот человек ворует, и мы у своего начальства, у своей организации воруем рабочее время, нам оно будет оплачено. Воруем свою зарплату, которую мы не отработали. И тогда мы должны сказать так, должны набраться мужества, терпеливо, совершенно спокойно сказать, простите меня великодушно, но я должен выполнять свою работу. Вот должен, обязан, я на работе. И спокойно отвлекаться и начинать делать. Еще раз будут отвлекать, опять сказать, простите меня великодушно, человек может обидеться, человек может разозлиться, потом слухи какие-нибудь пустить про меня неприятное, но я сделал это правильно. Мне важно, как Господь смотрит на меня при этом, как начальство мое с меня спрашивает. Начальник в данном случае здесь исполняет волю Божию. Начальник дал определенное задание, инструкцию, я ее должен выполнять. Он для меня как бы замещает Бога сейчас в данный момент при выполнении конкретного дела. Если я не его буду слушать, а соседку, которая страдает многоречием, болтливостью, то я согрешаю. Если вы долго слушали ее, и совесть вас обличала еще при этом, что чего ты не работаешь, так надо набираться мужества все-таки и прерывать таких людей, или уходить в другой угол, или еще что-нибудь. Что-то надо делать. Нет, ну можешь сходить, пойти в туалет, например, сказать, извините, я отлучиться должен. А через 5 минут уже что-то может измениться. Да? Избегание? Нет, это нормальное явление. Вот если люди, которые нас втягивают постоянно в раздражение, или в пустословие, или в многословие, таких людей мы должны избегать. Вообще должны избегать тех обстоятельств, в которых мы типично впадаем в грех. Избегать их. И к этому использовать разные способы. Разные даже способы. Здесь определенная форма лжи допускается даже. Представляете себе? Определенная форма лжи. Это будет не прямая ложь, а будет ложь как бы такая... на словах, по сути, она не будет ложью. Вот, например, человеку кто-то позвонил по телефону и отвлекает его по времени очень долго. Вот как отвязаться от человека? И потерпели вроде бы, и уже кажется все. А он там про свои грехи, вот что-то нудит, там кого-то осуждает и прочее. Тогда у нас есть возможность сказать так, извините, у меня там вода бежит, меня затопит сейчас, я должен вот прервать разговор. Ну? Да, оно не будет ложью. Почему? То есть ложь, она как бы с точки зрения прямого понимания, да? А мы должны, когда говорим вот эту, вот вода у меня бежит, говорить с точки зрения духовной, какая вода бежит. У меня потоп уже начался, сердце мое уже утонуло от этого пустословия, от этой болтовни. Потоп наподобие всемирного уже. Вода уже меня вот этих слов покрыла с головой, все. Я уже расстроился, рассеялся так, что уже из этой пучины уже не вижу солнца. Вот я в духовном смысле, в уме, должен иметь такое содержание. И как тут человек отреагирует, меня уже не очень должно беспокоить. Я должен предупредить, что все, я уже сейчас утону, у меня там вода бежит. И положить спокойно себе трубку. Сам понимая, что в данном случае я имел в виду вот это многословие, пустословие, осуждение окружающих. Для Бога ложи здесь никакой не было, лжи, простите. И это не является никаким грехом, это реальная такая нормальная защита. Но вот когда мы с вами попадаем в такую ситуацию, когда вот все эти способы мы испробовали, и ничего нельзя предпринять после этого, то есть ничего не получается, значит, сам Бог благословил мне терпеть. Тогда надо терпеть все-таки до конца. Видимо, Господь хочет мне простить какие-то грехи за такое вот простенькое терпение, простить мои какие-то грехи.